слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы. Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Активисты движения «Другая Россия» проводят пикеты в памяти о гражданском активисте Александре Долматове, покончившем с собой в пересыльном центре Роттердама. Велогонщик Лэнс Армстронг признался в многолетнем употреблении запрещенных медицинских препаратов. В Тбилиси после возвращения на родину арестован Владимир Бедукадзе, накануне парламентских выборов обнародовавший видеозаписи пыток в грузинской тюрьме. Таковы главные темы дня пятницы, 18 января, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня заместитель генерального консула Нидерландов в Петербурге пообещал российским оппозиционерам, что в его стране будет проведено всестороннее расследование причин смерти активиста незарегистрированной партии «Другая Россия» Александра Долматова. Активисты «Другой России» были приглашены на встречу с дипломатом после пикета у здания дипломатической миссии. Ранее стало известно, что власти Нидерландов не связывают самоубийство Долматова с отказом в предоставлении ему в этой стране политического убежища. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Обстоятельства смерти Александра Долматова пока до конца не ясны. Об этом говорят сторонники оппозиционера. Это подтвердила и пресс-атташе посольства России в Нидерландах Софья Саренкова. По ее информации, активист незарегистрированной партии «Другая Россия» покончил с собой в центре содержания беженцев. Правозащитники говорят, что Долматов умер в депортационной тюрьме Роттердама. Сегодня, во время акции, которую устроили активисты в памяти Долматова у посольства Нидерландов в Москве, уполномоченный министр и заместитель посла Оно Элдеренбосх рассказал собравшимся, что полиция обнаружила письмо, которое Долматов написал своей матери. По словам Элдеренбосха, из письма не следует, что Долматов покончил с собой из-за того, что голландские власти отказались предоставить ему политическое убежище. К этому письму есть вопрос у адвоката Долматова Евгения Архипова. Он заявил, что сомневается в его подлинности и не удивится, если выяснится, что Долматова, цитата, «подвели к написанию этой записки, заставив проходить 7 кругов ада». Вину за смерть активиста «Другой России» адвокат возлагает на голландские власти. В интервью «Радио Свобода» он пояснил, что у его подзащитного были все основания, чтобы рассчитывать на политическое убежище в Нидерландах. В частности, в России на Долматова оказывали давление, и в его квартире проходили обыски в рамках расследования дела о событиях 6 мая на Болотной площади в Москве.
Ну, отказали. Отказали, причем я бы так сказал, что я считаю, что это чистая воды политика. Потому что, во-первых, вот о России в Нидерландах, видимо, нидерландские власти решили, что не портить отношения с российскими властями. Они действительно создали невыносимые условия, мы поместили в тюрьму для тех, кто подлежит депортации. Нам все делать с выходцами из стран третьего мира, которые искали экономическое убежище, большинство там людей неграмотно. Тем более он изолирован уже от общества, то есть он фактически не мог никуда не выйти, да, он находился в камере. Адвокатов ограничили в доступе, то есть адвокаты, никакой даже информации по этому поводу не было. Очевидно, что это политическое решение было принято, просто ему не предоставлять. Вообще для Голландии это, конечно, позор.
Знакомый с Александром Долматовым Денис Солопов, который в 2011 году получил политическое убежище в Нидерландах, находясь на территории Украины, рассказал «Радио Свобода», что в Нидерландах существует несколько видов так называемых изоляционных лагерей с разными условиями содержания. Долматов, по словам Дениса Солопова, покончил с собой именно в тюрьме, но как он там оказался, непонятно.
Фактически это тюрьма, и там содержатся преступники, которых депортируют уже окончательно строгими условиями содержания, то есть там нет никакой связи абсолютно. Есть несколько видов так называемых ЭЗЦ, где содержатся беженцы, то есть это первоначально, куда человек подает документы, потом на время ожидания человека поселяют в центр для беженцев. Там это все свободно, он может свободно передвигаться, и там нет никаких ограничений. Существует еще закрытые ЭЗЦ, откуда не выпускают людей, но там не такие жесткие условия, как в тюрьме, вот, ну, то есть там, может, есть связь, там, интернет и все такое, но людей там не выпускают или выпускают как-то очень ограниченно. И обычно бывает так, что человека после отказа в процедуре не факт, что человека поселяют сразу именно в какие-то более жесткие условия, потому что это апелляция, обжалование.
Денис Солопов также поделился своими предположениями о том, как именно Александр Долматов мог оказаться в депортационной тюрьме.
Я думаю, то, что на него послали какой-то запрос именно по линии Интерпола, и по линии Интерпола именно его арестовали. Можно предположить, что человек, если пришел какой-то откровенный вранье какое-то там в виде там, того, что он террорист, еще что-то, а российский Интерпол любит такое вот делать, то, чего больше всего боятся здесь вот в Европе, и вот человека садили сразу в тюрьму. Мы это часто с ним обсуждали, то, что он был работником оборонного предприятия, и у нас, ну, известно, как людей сажают за там какой-то шпионаж или за что-то такое подобное, измену Родины, на какие-то заоблачные сроки. У него были абсолютно все шансы стать именно вот обвиненным какой-то подобной статье, потому что у него основной конфликт был не с теми людьми, которые его за его политическую какую-то гражданскую активность преследовали, а именно конфликт с людьми, которые контролировали его на предприятии. Он все это осознал, то, что, попадя в Россию, безоговорочно сядет в тюрьму и сядет, скорее всего, надолго.
Денис Солопов, как и Евгений Архипов, усомнился в подлинности предсмертного письма Александра Долматова, о котором говорят представители посольства Нидерландов в Москве, а также в том, что Долматов отправлял друзьям какие-либо сообщения, находясь в депортационной тюрьме.
Совсем понятно, по какой причине и он ли это прислал. Прислал это одной знакомой русскоговорящей женщине, которая живет в Амстердаме, и они виделись с ней пару раз, то есть она не сильно знала даже, кто он такой. Неизвестно, он здесь написал, потому что там либо в какой-то панике было написано, либо это кто-то другой писал. Там было вот две смс-ки, то, что я в тюрьме в Роттердаме, и большими буквами другая смс-ка, мне нужен адвокат.
Лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов напомнил, что Александр Долматов занимался конструированием ракет и мог иметь какую-то секретную информацию, из-за чего на него могли оказывать дополнительное давление.
Виноваты чиновники Нидерландов, они не имели права его оставлять в тюрьму для депортации, поскольку один отказ в предоставлении политического убежища мог быть обжалован, и он имел право еще несколько раз подавать, кажется, два раза. Хрупкий молодой ученый работал в Королеве над конструированием сверхновейших ракет.
Эдуард Лимонов не исключил, что «Другая Россия» может обратиться с судебными исками к властям Нидерландов в связи со смертью Долматова. Александр Долматов уехал в Нидерланды в июле 2012 года, опасаясь уголовного преследования в России. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Политика и театр в России в год юбилея Станиславского. Об этом беседуем с Александром Гнездиловым, режиссером, заместителем председателя Московского отделения партии «Яблоко». Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», пятница, 18 января. Президент Всемирного антидопингового агентства Джон Фейхи обвинил в неискренности американского велогонщика Лэнса Армстронга, признавшегося в употреблении допинга. Минувшим вечером в эфир вышло интервью Армстронга с телеведущей Опра Уинфри. Велогонщик признался, что на протяжении почти всей карьеры нарушал антидопинговое законодательство. При этом Армстронг отверг обвинение в том, что склонял к приему допинга других членов команды US Postal, за которую выступал. Глава антидопингового агентства заявил, что признание можно назвать лишь половинчатым. По словам Фейхи, велогонщик пытался оправдать свое поведение, что по сути является мошенничеством. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Опра Уинфри начала полуторачасовое интервью с вопросов, ответы на которые, по ее словам, хотят услышать все. Как прокурор на суде, она предложила ему одним словом, да или нет, ответить на три вопроса. Принимал ли он когда-либо запрещенные препараты? Прибегал ли он когда-либо к переливанию крови с целью улучшить свои спортивные показатели? Использовал ли он другие запрещенные средства? Тестостерон, кортизон, гормоны, стимулирующие рост?
Yes.
Да. Ответил на все три вопроса Армстронг. Уинфри продолжала. Во время своих семи победных гонок Тур де Франс, принимали ли вы запрещенные средства и делали ли вы переливание крови?
Yes.
Да. Установив однозначную виновность интервьюируемого, Уинфри тут же задала сочувствующий вопрос из тех, что привлекают в ее студию многих проштрафившихся звезд. По вашему мнению, в пределах ли человеческих возможностей была победа в семи Тур де Франс? Или для этого был необходим прием допингов? По моему мнению, не в человеческих возможностях. Далее в интервью Армстронг скажет, что его не мучили сомнения, тревоги или угрызения совести по поводу приема допинга, потому что так поступали все. Это было так же естественно, как, например, подкачать колесо или заполнить водой фляжку. Как он выразился, это был фундамент его спорта. Из 200 участников гонок, может, были пятеро, кто был чист. Их Армстронг теперь называет героями. В телепризнаниях лишенного всех своих титулов бывшего чемпиона не было сказано почти ничего нового. История масштабного, научно организованного, поставленного на поток применения запрещенных препаратов, повышающих выносливость и мышечную силу, известна из показаний товарищей Армстронга по команде. Серия разоблачений началась 7 лет назад, после того, как Флойд Лэндис, член американской команды велогонщиков, был пойман на приеме допинга и решил публично покаяться. С тех пор в результате работы нескольких комиссий и признаний других коллег Армстронга по спорту стало известно, например, как вырабатывался график приема стероидов, благодаря которому их следы исчезали из крови к соревнованиям, как члены команды совершали авиаброски с места соревнований за границу, где им вливали их собственную, обогащенную специальными препаратами кровь. По словам Армстронга, в течение многих лет мошенники-медики были далеко впереди тех, кто пытался выявить допинг. Лишь к середине нулевых годов, когда тестирования стали проводиться постоянно, а не только во время соревнований, специалисты научились успешно определять повышенный уровень содержания в крови запрещенных препаратов. Только тогда применение допинга стало крайне рискованным занятием. Если судить по тому, что за полуторачасовое интервью Армстронг не добавил практически никаких новых деталей к хорошо известной истории, сверхзадача бывшего чемпиона была иной – реабилитация в глазах американцев. Опра Уинфри почему-то не задала ему простого вопроса. Что внезапно заставило его выйти с повинной и согласиться дать гигантское интервью? Впрочем, ответ кажется очевидным. Публичное признание вины, раскаяние – шаг, которого американцы ждут и от преступника, и от падшей звезды. Чем искреннее раскаяние, тем больше симпатий вызывает кающийся. Лэнс Армстронг не пожалел эпитетов для объяснения своего поведения. На вопрос Уинфри, какое действие на него оказала слава, он ответил так. У меня есть недостатки, серьезнейшие недостатки. У нас всех они есть. Но если обычно требуется увеличительное стекло, чтобы их рассмотреть, я своими действиями дал им волю. И они проявили себя в моих словах, в моих действиях, в отношении к людям, в моем высокомерии. Я сейчас расплачиваюсь за это, но это нормально. Я заслуживаю того, что со мной произошло. Я не пытаюсь жаловаться. Было ли время, когда я этого не видел, не осознавал, без сомнения. Но сейчас я получаю по заслугам. А какой ваш самый крупный недостаток? Всепобеждающее желание выиграть. Выиграть любой ценой. Оно мне помогло, когда я соревновался. Оно мне помогло, когда я боролся с болезнью. Но в какой-то момент оно превратилось в изъян. Лишь время покажет, сможет ли Армстронг с помощью публичного покаяния реабилитировать себя в глазах американцев или, как утверждают циники, в глазах рекламодателей. Но, по словам комментаторов, такой шаг содержит и немалый риск. Он может дать основания для привлечения бывшего чемпиона к суду, например, за клевету или даже за более серьезные преступления, включая дачу ложных показаний под присягой. Хотя, скорее всего, он со своими адвокатами просчитал многие варианты и решил, что такой исход будет не самой тяжелой расплатой за происшедшее.
Знаменитый советский велосипедист, победитель многочисленных европейских велогонок, ныне советник Федерации велоспорта России Александр Гусятников, считает, что мошенничество Лэнса Армстронга нанесло ощутимый удар по престижу международного спорта. Однако, по убеждению эксперта, Армстронг значительно преувеличивает масштабы применения допинга в мировом велоспорте.
Еще когда я смотрел по телевидению, да и без телевидения, как он выступал, то у меня тогда уже была уверенность в том, что он работает по какой-то фарм-программе. Поэтому, соответственно, я понимал, что он обманывает. Тут уже чисто профессионально, наверное, когда видишь, как человек педалирует, какие усилия прилагают по сравнению с другими, когда едет человек в группе, как он ускоряется, остается в памяти. Как будто он включил мотор. Поэтому тут, знаете, человек, который сам проехал немало гонок, проехал за гонками, то есть такое внутреннее чувство, что здесь вот так, а здесь вот так.
Армстронг утверждает, что мир велоспорта высших достижений фактически основан на применении недозволенных препаратов. Он говорит, что 5 гонщиков из 200 не используют запрещенные препараты.
Это абсурд. Может быть, был какой-то период в жизни, когда в его жизни профессиональный, но на сегодняшний день я твердо могу сказать, что это не так.
На чем основана ваша уверенность?
Велосипедный спорт очень проверяемый вид спорта, и если на там 300-500 1-2 положительных бывает положительные пробы.
Армстронг считался целые десятилетия лучшим велогонщиком мира. Если уж его не могли так долго поймать, то, может быть, сейчас эти врачи-мошенники, которые помогают спортсменам использовать недозволенные препараты, придумали что-то новое? Или изменилась ситуация между теми, кто пытается обмануть, и теми, кто ловит обманщиков?
Это настолько тонкая работа, профессиональная, настолько она должна быть законспирированная, отлаженная. Это очень такой дорогостоящий механизм, поэтому не зря тоже Лэнс Армстронг сравнивает это с допинговой программой ГДР, где было все организовано на государственном уровне. Вы знаете, это может себе позволить только очень такой элитный спортсмен. Одиночку трудно что-либо сделать. Нет, я совершенно не согласен. И та система, которая сейчас вот, работает, система Адамс, когда в любой момент знают, где находятся спортсмены, который находится в этой системе, информирует о своем месте нахождения, постоянно в любой момент к ним могут приехать. Не думаю, что сейчас можно все это вот так организовать. Только очень высокого уровня спортсмены с хорошей поддержкой. Это то, что, в общем-то, еще о чем Ансет не рассказал. И я тут бы согласился, наверное, с высказыванием и президента ВАДы, и ЮСАДы, что это только неполное его высказывание. Необходимо раскрыть полную схему допинговых махинаций. Я соглашусь с ними.
То есть вы думаете, что повторение в таких масштабах, по крайней мере, нарушений невозможно сейчас? Система контроля выстроена лучше уже?
За последние годы велосипедный спорт, он, в общем-то, претерпел разительные перемены с началом, с концом 90-х, особенно с началом 2000-х. Все системы оповещения, внесоревновательный контроль, биологические паспорта. С 2008 года биологические паспорта в велосипедном спорте, ведь Федерация велосипедного спорта, она же первая ввела биологический паспорт, и это стало большим подспорьем. Ведь, опять же, посмотрите, Армстронг-то выступал он в тот период, когда не было биологических паспортов. А сейчас уже можно посмотреть историю каждого спортсмена. И можно, если были какие-либо манипуляции, то, соответственно, можно их вычислить. А если даже они не... Ну, просто вот видно, что там какие-либо изменения, то должны быть объяснения этим изменениям. А до этого не было такой возможности. Но это касается не только велоспорта, сейчас вообще спорта в целом.
Значит, вы думаете, что опасности для велоспорта относительно того, что он может быть исключен из программы Олимпийских игр, не столь уж велика? Это просто заявление.
Велосипедный спорт в целом исключить это вообще невозможно, так как 18 дисциплин, там 4 вида велосипедного спорта в программе Олимпийских игр. И, в общем-то, народ с удовольствием бы воспринял расширение этой программы. И тут вдруг заявление исключить велосипедный спорт в целом. Это невозможно. Вы же понимаете, какое количество собирается болельщиков на велосипедные гонки. Можно даже вот посмотреть на прошедшую Олимпиаду, когда миллионы людей были на групповой гонке, когда все ждали триумфа, например, англичан, и не дождались, и затем только миллион по информации газет было на гонке на время. За год до начала Олимпийских игр были проданы билеты на велотрек. Это было первое спортивное сооружение, на которое были проданы билеты за год. Такого не было еще. Велосипедный спорт, его нельзя, наверное, отделять в целом от велодвижения. Это же любимый вид спорта. Ребенок только начинает ходить, ему покупают велосипед. И дедушка тоже на старости лет для того, чтобы немножко поправить здоровье, тоже садится на велосипед, чтобы прокатиться, немножко размять мышцы. Самая малая часть людей используют его как спортивный инструмент.
Получается, что такие люди, как Армстронг, дискредитируют саму, в общем, идею соревновательности, идею спорта, победы. Вот тысячи людей работали на этих Тур де Франс, команда и так далее, зрители, журналист. И получается, что все это огромная панама вообще. Вот ущерб для духа спортивных соревнований значительный нанес Армстронг, как вы думаете?
Да, я считаю, что да. Психологическая, это моральная травма. Это, с этим я согласен. Потому что все работают, все считают, что все борются в равных условиях, а оказывается не в равных условиях. Вот это плохо.
О допинге в велоспорте и признании Лэнса Армстронга говорил известный советский велосипедист Александр Гусятников. Вы слушаете «Радио Свобода». В международном аэропорту Тбилиси минувшей ночью задержан автор скандальных видеокадров о насилии и пытках в гданской тюрьме Владимир Бедукадзе. Он намерен предоставить дополнительные видеоматериалы и показания об условиях съемок и заказчики этих видеоматериалов. Из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Бедукадзе объявлен в розыск еще прежними властями страны по обвинению в пытках и глумлении над человеческим достоинством беспомощных людей в пенитенциарном учреждении строгого режима. Весной 2012 года Бедукадзе уехал в Брюссель, захватив с собой видеоматериалы для их демонстрации представителям европейских правозащитных организаций. Эти материалы легли в основу специального расследования грузинской телестудии «Объектив» известной журналистки Ирмы Инашвили. Незадолго до парламентских выборов видео показали в эфире нескольких грузинских телекомпаний. Многие считают, что скандал сыграл важную роль в поражении пропрезидентской партии «Единое национальное движение». Команда Михаила Саакашвили утверждала, что Владимир Бедукадзе якобы получил 2 миллиона долларов от людей, близких к миллиардеру Бедзине Иванишвили. Но эти бездоказательные утверждения, как и аресты десятков высокопоставленных чиновников Министерства по исполнению наказаний, уже не могли остановить лавину обвинений и осуждений режима. Впрочем, как заявил в интервью «Радио Свобода» конфликтолог Георгий Хуцишвили, роль этих кадров и так называемого тюремного скандала в поражении правящей партии на выборах все-таки не стоит переоценивать.
Значит, преувеличена была роль этих кадров для результата выборов, потому что эти результаты выборов основывались на гораздо большем комплексе причин, чем только эти кадры тюремные. В то же самое время очень во многих средствах массовой информации оценка была сделана такая, что вот и как будто бы, если бы не было этих кадров, то национальное движение, оно бы, так сказать, получило большинство голосов. Я с этим не соглашаюсь.
По утверждению многих экспертов, Владимир Бедукадзе не только снимал видео, но лично участвовал в пытках и истязании людей. Он сам этого не отрицает, но говорит, что действовал по приказу тюремного начальства. По мнению Георгия Хуцишвили, роль Бедукадзе должна быть расследована в любом случае. Если он не только снимал на видео, но и пытал людей, то должен понести ответственность наравне со всеми.
Правовая сторона этого вопроса состоит в том, что он должен, так сказать, тоже быть привлечен к ответственности. Для этого надо, чтобы было подтверждено то, что он сам лично в этом участвовал. Если даже в результате действий человека были, так сказать, вот оборудованы очень важные кадры, это с него, конечно, не снимает ответственности, если он сам участвовал в этих нарушениях.
Известная правозащитница Елена Тердурадзе сказала в беседе со мной, что Владимир Бедукадзе, по ее данным, отличался от других надзирателей гданской тюрьмы добрым отношением к заключенным.
Просто могу вам передать ту информацию, которую я имею от заключенных. Абсолютно все, я от всех от них слышала, что Бендукадзе был единственным сотрудником, который никогда ни руки не поднимал на заключенных, никогда их не оскорблял. Все они о нем очень хорошо говорили. Так сказать, пройдет следствие по его делу, сегодня мне сказать трудно. Даже те вот политзаключенные, которые выходили, один из них именно Бендукадзе назвал единственного сотрудника, который относился к заключенным соответственно уставу.
Многие эксперты утверждают, что именно голос Бедукадзе звучит за кадром, пытками, изнасилованиями.
Не могу ничего не утверждать ни в одну, ни в другую сторону. Я просто вам передаю информацию, которую я знаю от заключенных. Остальное, конечно, дело следствия.
Многие журналисты, правозащитники и эксперты призывают власть учесть. Безотносительно того, какую роль сам Бедукадзе сыграл в истории с пытками и насилием в тюрьме, именно благодаря ему грузинская и мировая общественность узнали о происходящем в пенитенциарной системе Грузии. Георгий Кабаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 18 января. И вот главные темы второй половины этого часа. В Петербурге отмечают 70-летие со дня снятия блокады Ленинграда. Государственная дума обсуждает проблему нецензурных выражений в средствах массовой информации. В бывшей женской тюрьме в Саксонии откроется музей для взрослых и детей. Продолжим после того, как я напомню вам некоторые новости уходящего дня пятницы, 18 января.
Радио «Свобода». Новости.
Представитель Министерства иностранных дел Нидерландов заявил, что в его стране будет проведено всестороннее расследование причин смерти активиста незарегистрированной партии «Другая Россия» Александра Долматова. Долматов покончил с собой в пересыльном центре в Роттердаме. международном аэропорту Тбилиси минувшей ночью задержан автор скандальных видеокадров о насилии и пытках в голданской тюрьме Владимир Бедукадзе. Врачи Иркутского следственного изолятора, где, по официальным данным, находится гражданский активист Леонид Развожаев, нашли в теле арестованного пулю от огнестрельного ранения 20-летней давности. Американский велогонщик Лэнс Армстронг признался в том, что принимал запрещенные стимулирующие препараты. В качестве основной версии нападения на художественного руководителя балета Большого театра Сергея Филина полиция рассматривает его профессиональную деятельность. Состояние здоровья отбывающей тюремный срок бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко резко ухудшилось, об этом сообщил ее адвокат. В Алжире продолжается операция по освобождению заложников на газовом предприятии. По заявлению премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, возможно, еще не все заложники освобождены силами алжирской безопасности. Верховный суд Пакистана потребовал от сотрудников ведомства по борьбе с коррупцией в течение 6 дней провести дополнительное расследование в связи с обвинениями в коррупции, предъявленными премьер-министру Раджа Первезу Ашрафу. В Тегеране безрезультатно завершились 2-дневные переговоры по иранской ядерной программе между руководством Ирана и инспекторами Международного агентства по атомной энергии. Таковы были некоторые новости уходящего дня, пятницы, 18 января. Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 18 января. Состояние здоровья отбывающей тюремный срок бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко резко ухудшилось. Об этом сообщил сегодня адвокат Тимошенко Сергей Власенко. На пятницу в Харькове был назначен судебный процесс по делу о финансовых махинациях корпорации «Единой энергетической системы Украины», которой во второй половине 90-х годов руководила Тимошенко, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
10 дней назад Юлия Тимошенко объявила акцию гражданского неповиновения. Она отказалась возвращаться в больничную палату до выполнения 3 требований. Демонтировать из палаты камеры видеонаблюдения, заменить мужской конвой на женский и разрешить ей пользоваться телефоном. В открытом письме к главе государства Виктору Януковичу экс-премьер назвала себя политической заложницей действующего в стране режима, заявив при этом, что будет оказывать физическое сопротивление, если ее попробуют доставить в суд силой. С вечера 16 января рядом с Тимошенко в больнице Укрзалезницы находились 3 ее соратницы – депутаты Верховной Рады Людмила Денисова, Татьяна Слюс и Александра Кужель. После свидания со своим лидером парламентарии отказались покидать помещение больницы до выполнения ультиматума Тимошенко. Бывший премьер и 3 женщины-депутата спали на полу, когда рано утром в пятницу к ним ворвались судебные исполнители, рассказывает Александра Кужель.
Держали удостоверение и говорили, что мы, согласно закону о статусе народного депутата и Конституции, исполняем свои служебные обязанности. Влетело около 18-20 молодых человек. По 6 человек они нас несли, они каждый схватил нас. Это были без опознавательных знаков, которые нас схватили и ногами вперед вынесли. Босы мы выкинули на лестнице, бросили туда наши вещи.
Начальник Качановской исправительной колонии Игорь Колпащиков, где Тимошенко должна отбывать наказание по газовому делу, заявил, что женщины-депутаты были удалены из охраняемого 9-го этажа больницы сотрудниками колонии по решению Дзержинского районного суда Харькова.
Лечебное учреждение и администрация колонии. 17.01 мы совместно обратились в суд с исковым заявлением, в котором одним из основных пунктов был устранение препятствия в деятельности учреждения путем удаления народных депутатов из охраняемой зоны. Это было произведено силами Державной пенитенциарной службы.
Около 50 депутатов Верховной Рады и несколько защитников Юлии Тимошенко прибыли в Харьков со значительным опозданием. Они не смогли вылететь из Киева, поскольку Харьковский аэропорт отказался принимать самолеты якобы из-за обледенения взлетной полосы. Поэтому оппозиционерам пришлось добираться на машинах и поездом, говорит депутат Верховной Рады от партии «Батьковщина» Сергей Соболев.
То, что произошло, беспрецедентный случай, когда в 6 утра фактически выкидывали народных депутатов из помещения, где они имеют право находиться, это говорит об одном, что готовилась силовая акция, вне всякого сомнения. После всего, что произошло, Янукович испугался. Я думаю, что на сегодняшний день они вынуждены были отступить, когда увидели, какая реакция. Фактически резко ухудшилось состояние здоровья Тимошенко после этого силового нападения на ее коллег. И консультирующий профессор, украинский консультирующий профессор, который следит за состоянием здоровья, четко заявил, что ее нельзя не доставлять в суд, не проводить никакие следственные действия.
Учитывая возникшие обстоятельства, Тимошенко не стали доставлять в Киевский райсуд Харькова на процесс по делу о финансовых махинациях корпорации «Единая энергосистема Украины». Судебное заседание перенесли на 12 февраля. По делу ЕСУ Тимошенко инкриминирует за владение государственными средствами в особо крупном размере, неуплату налогов и служебный подлог. По выдвинутым обвинениям предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Второй судебный процесс многие эксперты называют страховочным для украинской власти на тот случай, если Европейский суд по правам человека признает незаконным приговор Юлии Тимошенко по газовому делу, согласно которому она осуждена к 7-летнему заключению. Об акции неповиновения экс-премьера и последних харьковских событиях рассуждает политолог Владимир Фисенко.
Еще пока не вынесено решение по делу Тимошенко в Европейском суде по правам человека. Забытие на Западе далеко не входит в планы Юлии Владимировны. Она фактически сделала пас оппозиции, ну, в первую очередь, своим соратникам из Батьковщины. На этот пас откликнулись не только во время пленарных заседаний, но вот нынешняя акция женщин-депутатов – это как раз продолжение и усиление акции Тимошенко, как бы расширение ее формата. Акцент сделан на такой, я бы сказал, гендерный фактор. Защита прав не только Тимошенко, а женщин-заключенных. Здесь можно, конечно, усматривать элементы какой-то игры, но, конечно же, главный объект интереса для депутатов из Батьковщины – сама Тимошенко, но использование женской темы – это, опять-таки, сделано для того, чтобы данная акция была лучше и более эмоционально воспринята в Европе. Ну и если удастся хотя бы частично решить заявленные проблемы, выполнить те требования, которые выдвинула Тимошенко, это уже будет успех для депутатов. Но главное, чтобы Тимошенко не забывали, главное, чтобы была ситуация политического противостояния вокруг темы Тимошенко.
Убежден политолог Владимир Фисенко. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода». Киев.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 18 января. Сегодня в Петербурге отмечают 70-летие прорыва блокады Ленинграда. 18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов освободили Шлиссельбург и очистили от противника южное побережье Ладожского озера. Пробитый вдоль берега коридор шириной примерно в 10 километров восстановил сухопутную связь Ленинграда со страной. По берегу были проложены автомобильные и железные дороги. Советские войска пытались продолжить наступление, но безуспешно. К моменту прорыва блокады в городе оставались около 800 тысяч человек гражданского населения. Многие из этих людей впоследствии были эвакуированы в тыл. Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944. Прорыв кольца начался 12 января 1943 года, когда войсками Ленинградского и Волховского фронтов при поддержке артиллерии и авиации Балтийского флота проводилась операция «Искра» и завершился 18 января. Отмечать 70-летие прорыва блокады в Петербурге начали еще 12 января автопробегом, организованным клубом автомототуристов Ленинграда и путешественниками Петербурга. К 70-летию прорыва блокады и 69-й годовщине полного освобождения Ленинграда целый ряд мероприятий подготовила президентская библиотека имени Ельцина, где публике представлена электронная коллекция «Память о Великой Победе». В ней есть исследования и документы об операциях советских войск на блокадном фронте и о роли населения в обороне города, о работе транспорта детских домов Ленинградского университета. В числе уникальных документов коллекции грамота президента Соединенных Штатов Америки Рузвельта Ленинграду и акт 45-го года Ленинградской городской комиссии о преднамеренном истреблении врагом мирных жителей и ущербе, нанесенном хозяйству и памятником города. В издательстве «Лениздат» вышло новое издание знаменитой блокадной книги Олеся Адамовича и Даниила Гранина. Интересно, что в городе, перенесшем блокаду, эта книга не переиздавалась с 1994 года, говорит редактор издательства, писатель Наталья Соколовская.
Если говорить о том, что происходило в городе, то, наверное, надо переходить в какой-то аспект, который мы можем найти, может быть, в Старом Завете или в Евангелии. Евангелиях. Это было просто мученичеством. Когда говорят «подвиг Ленинграда», это пустые слова на самом деле. Они что? Они кого-то победили. Они просто героически на месте умирали от голода. И при этом они старались сохранить человеческое в себе. Потому что те чувства, которые они начали переживать, и это я по дневникам блокадников понимаю, это были чувства, когда человек внутри себя обнаруживал животное, которое может вырвать кусок хлеба у ребенка, у старика, убить. Потому что голод – это не просто когда хочется есть, а когда ты сходишь с ума, перестаешь ощущать в себе человеческое. И, может быть, это было для людей самым страшным. И они этому ужаснулись. И началась вот эта действительно героическая борьба против расчеловечивания.
Наталья Соколовская сравнивает дневники блокадников с дневниками узников гетто, сталинских и гитлеровских концлагерей.
Это люди, которые пережили как бы одну и ту же болезнь. Когда вот этот постоянный страх смерти заставляет тебя вырабатывать какую-то внутреннюю стратегию выживания. Она может быть самой разной. Но самое главное из них заключалось, и вот то, из чего можно урок в нынешний день вынести, это вот то самое нахождение смысла. Вот то, о чем написал фантастический человек Виктор Франкл, доктор, который прошел Освенцим фашистские концлагеря и в 1945 году сразу же написал книгу «В поисках смысла» о том, как он лечил, спасал людей в концлагерях и как он потом людей, которые были близки к суициду, к помешательству, как он их пытался вывести вот в этот вот верхний мир. По сравнению с первыми изданиями, эта книга, она постепенно как бы росла. Во-первых, чем дальше от советской цензуры, тем больше в нее добавлялось. Во-первых, ленинградское дело на самом деле не закончилось в 50-каком-то году. Оно закончилось как минимум в 89-м, когда после того, как уже ушел Романов, мы смогли воссоздать разрушенный, уничтоженный в 49-м-50-м музей блокады и обороны Ленинграда. Он был одной из первых жертв ленинградского дела. Блокадная книга. Негласный запрет был на ее публикацию, пока здесь был Романов у власти.
Блокадница Галина Григорьевна Петрова, которой в начале блокады было 3,5 года, сейчас готовится к концерту в Академии Можайского. Она поет в хоре.
Сегодня пели песню «Гимн блокадников». В городе салют, а ленинградцы тихо плачут. Я не могу даже петь ее. Хотя прошло столько лет, я уже все превратилась в одуванчик. Во дворе нашего дома бомбоубежище было, и мы там вот находились во время бомбежек. Не могу без слез, без волнения вспоминать, как умирал мой братишка старший. Это я помню, это у меня как вот, знаете, на фотографии запечатлелось. И как бабушка тоже умерла. Это все было в 42-м году, в июне и в июле. Ну, а потом мы с мамочкой уехали в 42-м году в августе на Урал, в город Воткинск. Половины семьи нашей не стало.
В Марьино под Петербургом пройдет митинг, посвященный 70-летию прорыва блокады Ленинграда. Колонна автобусов с ветеранами войны и жителями блокадного города отправляется с улицы Марата. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Депутаты Государственной Думы России сегодня на пленарном заседании обсуждали поправки, касающиеся работы средств массовой информации. В первом чтении в парламенте рассматривали законопроект о штрафах за нецензурную брань в эфире. Дума также готовится рассмотреть проект закона о запрете для иностранных граждан работать в государственных средствах массовой информации, если они при этом занимаются, это цитата, систематической дискредитацией России и органов власти. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Сумма штрафа, прописанная в проекте закона, от 2 до 200 тысяч рублей, в зависимости от того, кого штрафуют, рядового гражданина или организацию. Документ появился в Думе после многочисленных, как говорят авторы, обращений граждан. Еще одна законодательная инициатива, касающаяся работы средств массовой информации, исходит от 4 депутатов парламента. После выхода в эфир программы Владимира Познера, в которой ведущий оговорился и назвал Государственную Думу государственной дурой и раскритиковал антисиротский закон, депутаты Олег Денисенко, Андрей Луговой, Игорь Зотов и Михаил Старшинов, представляющие разные фракции в Думе, написали Познеру письмо, в котором пообещали лишить телеведущего работы на Первом канале. Вот фрагмент программы, в которой Владимир Познер критично высказался о российском ответе на принятый в США акт Магнитского.
Вот способ мышления, который продемонстрировала Государственная Дура, Государственная Дума, ну, поражает. И я бы даже сказал такую вещь. Когда отдельно взятый человек принимает какое-то решение, Это его дело. Это его дело, это касается его собственной жизни. Когда люди, представляющие страну, принимают решение, это дело совсем другое. И когда они принимают решение, которое, на мой взгляд, я это подчеркиваю, выставляет страну на посмешище, но в этом нет ничего хорошего.
А вот несколько выдержек из письма 4 депутатов Государственной Думы, которые намерены внести в парламент законопроект, запрещающий гражданам других стран работать в государственных средствах массовой информации, если при этом, как пишут депутаты, они, иностранные граждане, занимаются систематической дискредитацией России и ее органов власти.
Недавно в одном из своих репортажей вы заявили, что депутаты Государственной Думы выставляют страну на посмешище. Назвали высший законодательный орган страны дурой. При этом сделали вид, что оговорились. Но содержание и тон ваших высказываний заставляют нас усомниться в искренности объяснений. А у вас, господин Познер, если вы так не уважаете нашу страну, будет время, чтобы найти работу у своих американских или французских коллег. Вы получаете народные деньги, но при этом вы плюете на мнение граждан России. Вы позволяете себе публично оскорблять высший законодательный орган государства, который избран народом. Мы не предлагаем вам отказаться от российского гражданства, не предлагаем забыть про свое французское происхождение или американское подданство, но призываем вас быть честным и порядочным гражданином страны, где вы живете и работаете, страны, которая щедро платит за ваш труд.
Однако, как сообщили в приемной депутата Зотова, законопроекта пока нет, не будет и комментариев.
Законопроекта еще нет, комментариев не будет.
Глава Фонда защиты гласности Алексей Симонов инициативу депутатов раскритиковал и заявил в интервью «Радио Свобода», что Владимир Познер, против которого выступают парламентарии, от этого закона не пострадает.
У этой Думы появилось большое количество персональных законов. Появился список Магнитского и закон о списке Магнитского. В ответ появился закон Димы Яковлева. В ответ появился закон Людмилы Алексеевой. Это закон о том, что люди с двойным гражданством не должны возглавлять общественные организации. Теперь появляется закон Познера. Эти ребята уже совершенно выжили из ума. Они занимаются расчисткой пространства от людей им лично несимпатичных и пытаются делать это на уровне законов, которые принимает их Дума. Я не буду смотреть, чего они будут делать, и не буду смотреть на результаты, потому что они на влияние на смысл жизни не отказывают. Они оказывают влияние только на их отношения с теми или иными гражданами Российской Федерации. Для Владимира Познера никаких серьезных последствий никакой закон иметь не может. По большому счету, ему много лет, он прекрасно, у него прекрасная репутация для такого человека, столько лет проведшего на кончике иглы, умевшего балансировать. Он найдет способ реализовать свои оставшиеся потенции как-нибудь другим способом, минуя этот закон.
Президент факультета журналистики Московского государственного университета Ясин Засурский заявил, что предлагаемый закон России не нужен, и высоко оценил работу Владимира Познера.
Я еще не уверен, что этот закон будет принят, и я бы не хотел, чтобы его принимали. Надеюсь на благоразумие депутатов. У нас свобода печати, по-моему, никому не запрещено это говорить, во-первых. Журналистика не нуждается в таких формах управления. Ну а что от того, что Познер родился во Франции и работает давно в России, он столько сделал для российской журналистики и для России, что, мне кажется, мы можем доверять ему полностью. Он всегда отстаивал интересы российские. Он думающий человек, который очень популярен в нашей стране. И мне кажется, что какие-то специальные акции против этого журналиста были бы нарушением всех норм цивилизованных.
Эту депутаты Государственной Думы также поручили Комитету по безопасности и противодействию коррупции выяснить, получают ли работающие на Первом канале журналисты, которые имеют иностранное гражданство, более высокие зарплаты по сравнению с журналистами, имеющими только российское гражданство. В частности, Владимир Познер. Телеведущий ответил на это, что он своих доходов не скрывает. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор американской печати. Вот темы, отобранные для обзора корреспондентом Радио Свобода в Вашингтоне Аланом Давыдовым. Действительно ли Аль-Каида стоит за кризисом с заложниками в Алжире? Контроль над огнестрельным оружием – инициатива на уровне штатов.
Действительно ли Аль-Каида стоит за кризисом с заложниками, захваченными на газовом месторождении в Алжире? Таким вопросом задается международный международный комментатор газеты «Вашингтон-Пост» Макс Фишер. Хотя в данном случае группа боевиков, похоже, имеет связи с Аль-Каидой, эти связи выглядят не столь прочными. А ассоциируемая с ними Аль-Каида в исламском Магрибе не та более знакомая американцам центральная афгано-пакистанская Аль-Каида. Тем более, что возглавляющий группу боевиков неуловимый для французской разведки 40-летний Мохтар Бель-Мохтар раньше был офицером магрибской группировки, но рассорился с ее лидерами. Вот и попробуй определи, в какой степени его отряд связан с Аль-Каидой, особенно учитывая, что близость к ней отчасти определяется идеологией, а отчасти формируемыми на индивидуальном уровне политическими принципами исламистского воинства. Автор напоминает, что вся история Аль-Каиды в исламском Магрибе указывает на ее озабоченность скорее местными проблемами, чем глобальным джихадом. Она зарождалась в начале 90-х, как результат гражданской войны в Алжире. Она прошла ряд трансформаций и сейчас, частично используя аль-каидовский бренд, решительно выступает против как военного правительства Алжира, так и его наиболее важного покровителя – Франции, пишет комментатор «Вашингтон-Пост» Макс Фишер. В видеопослании, опубликованном и американскими СМИ, Бель-Мохтар назвал атаку на газовый комплекс местью за французскую интервенцию в Мали. Госсекретарь Хиллари Клинтон в четверг заявила, что Соединенные Штаты готовы оказать содействие Франции. Мы оказываем поддержку операции Франции в Мали предоставлением разведданных и переброской по воздуху. Мы сотрудничаем с полудюжиной африканских стран, как мы это делали когда-то во время кризиса в Сомали. Законодатели штата Вайоминг не дожидались обнародованных в среду предложений президента Обамы по сокращению насилия с применением огнестрельного оружия, говорится в редакционной статье в газете «Нью-Йорк Таймс». Недели ранее республиканцы представили законопроект, блокирующий любые федеральные ограничения по обороту оружия. Согласно документу, федеральному агенту, пытающемуся применить запрет на продажу автоматической винтовки, может грозить до 5 лет тюрьмы. Аналогичный законопроект представлен в Техасе. В Теннесси тоже, хотя сулит менее строгое наказание. Губернатор Миссисипи объявил, что согласно планам местных законодателей, на оружие, произведенное в штате, не будет распространяться юрисдикция Вашингтона. Бессмысленно объяснять этим фанатикам, пишут авторы статьи, что федеральные ограничения по оружию полностью конституционны. Зная, что их законопроекты лишены юридической силы, они просто потрясают кулаками, давая понять, что законодатели разделяют антипатию любителей оружия к администрации Обамы и подавая сигнал Национальной стрелковой ассоциации НРА и другим звеньям оружейного лобби, что являются достойными получателями обильных пожертвований на политические кампании. Подобные штаты, считают авторы статьи, уже нанесли огромный ущерб общественной безопасности, присоединившись к требованиям НРА принять отнюдь не символические законы об оружии. Оружейному лобби мало сотен миллионов пистолетов и автоматических винтовок, уже находящихся в законном владении у американцев. Оно хочет, чтобы владельцы оружия могли носить его везде, где хотят, даже в толпе детей, скрыто или открыто. Вместе с тем, местное законодательство об оружии имеет значение, считают авторы статьи. Они ссылаются на исследование, согласно которому 7 из 10 штатов с самыми строгими законами имеют самые низкие в стране показатели смертности, связанные с применением огнестрельного оружия. Действием ряда южных и западных штатов, выглядящим как поощрение насилия, авторы противопоставляют различные меры по предотвращению насилия в рамках местных полномочий в таких штатах, как Нью-Йорк, Иллинойс, Нью-Джерси, Коннектикут, Калифорния и Колорадо. Для штатов настало время стать лабораториями безопасности, а не насилия, говорится в редакционной статье в Нью-Йорк Times.
Обзор американской печати подготовил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Власти города Штольберг в немецкой земле Саксония заявили о решении превратить много лет пустующую бывшую женскую тюрьму ГДР в замке Хоенек в общественный центр, где разместится так называемый «живой интерактивный музей для детей и взрослых «Феномения», рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Музей посещают ежегодно 15 тысяч человек, как правило, целыми семьями. В музее каждый экспонат рассказывает детям о различных мирах, мире физических явлений, мире вещей и приборов, космосе и так далее, и позволяет все пощупать, потрогать и испытать на собственном опыте. В музее есть даже космические тренажеры. Идея представить, прежде всего, детям мир явлений не умозрительно, а концентрированно наяву и в одном пространстве, пользуется успехом, так как помогает развитию детей и является прекрасным дополнением к тому, чему учат детей в школах. Директор необычного музея Дорис Брадлер рассчитывает на удвоение числа посетителей на новом, имеющем страшную историю месте. Женщины, прошедшие через многолетнее заключение в этой тюрьме ГДР, Арестованные часто вообще ни за что, например, за подачу официального заявления с просьбой разрешить выехать из ГДР на Запад, создали собственное объединение. Их воспоминания фиксируют радио и телевидение, и поэтому, когда в бывшей тюрьме будет создан также и мемориальный центр истории тюрьмы, мир узнает об ужасных бесчеловечных условиях заключения в замке Хоенек, где на протяжении 40 лет так и не возникли туалеты, где женщины справляли нужду в специальные стоящие в камерах ведра, а в самих камерах часто не было кровати, и многие женщины годами спали на полу и так далее. Тюрьма, рассчитанная на 600 заключенных до конца 80-х годов, была переполнена, так как власти ГДР содержали в ней часто более 1500 узниц, среди которых, согласно исследованиям, 30% были политическими. После посещения тюрьмы комиссии ООН в 1982 году число узниц было сокращено. Интересно, что тюрьму использовали также и нацисты для временных посадок политических противников, но вскоре и при них тюрьма снова стала каторжной для осужденных на долгие сроки. Отдать бывшую тюрьму детям – дело хорошее, тем более, что в этом пространстве дети уже когда-то трагическим образом были. 30 детей были привезены сюда вместе с матерями из Заксенхаузена, где на месте нацистского лагеря несколько лет существовал советский женский лагерь для тех, кого советские оккупационные власти сочли подозрительными или преступницами. Там, например, держали изобличенных служащих женского нацистского лагеря Равенсбрюк. Несколько женщин были беременны и рожали уже в тюрьме. Всего же в этой тюрьме до 1953 года родилось 26 детей. Многие из них не выжили.
Из Берлина Юрий Векслер. Вспоминает одна из узниц тюрьмы Хоенек, берлинка Ютта Гирш. Ее схватили в 1949 году в западном секторе Берлина и на машине советской комендатуры вывезли в советский сектор. Таких случаев было немало.
Меня поместили в так называемый лазарет, потому что тюрьма была к нашему приезду вообще не приспособлена для выживания людей, и мы приводили ее в нечто приемлемое сами. Никаких медикаментов, никаких бинтов. И я последние 3 дня перед родами думала, что не выживу, но родила с Божьей помощью прелестную девочку. Мне дали тогда бульон, которого я не ела много месяцев. Все, кто как мог, мне помогали, давали тряпки для пеленания, но нашлась надзирательница, которая сразу заявила, что нахождение новорожденного в тюрьме не соответствует коммунистической морали. Некоторое время у нас даже была комната для матерей и детей. Когда моей девочке было 6 недель, нас всех вызвали в лазарет на осмотр, а когда мы вернулись, ни одного ребенка в здании уже не было. Мы боялись, что детей отдадут в другие семьи, и мы их никогда не увидим. Прошли годы, прежде чем, выйдя из заключения, мы смогли, наконец, найти своих детей.
Говорила бывшая узница тюрьмы Хоенек Ютта Гирш. Здание старого замка ждет перемены участи, рассказывает один из руководителей городского управления Штольберга Райнер Кунц.
Тюрьма в том виде, в котором она сохранилась до наших дней, известна с 1862 года. Ее построили на развалинах средневекового охотничьего замка, о котором почти ничего не известно. Ныне здание в частных руках, но владельцы хотели бы предоставить его в общественное пользование. Городское управление Штольберга предложило концепцию развития, согласно которой после капитального ремонта и реконструкции внутренних помещений в стенах бывшей тюрьмы расположится детский музей «Феномения» и мемориальный центр истории самой тюрьмы. Для реконструкции нужно 4 миллиона евро. Мы пытаемся получить финансовую поддержку из земельного бюджета Саксонии, из федерального бюджета и из фондов Европейского Союза. Решение о финансировании ожидается через неделю. Если все будет идти по плану, то потребуется примерно год, чтобы произвести необходимые работы, и тогда у бывшей тюрьмы начнется, как мы надеемся, новая жизнь.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 18 января работал корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер, был Райнер Кунц из городского управления города Штольберг и бывшая узница тюрьмы Хоенек Ютта Гирш. Тюрьма в Саксонии перепрофилируется в современный общественный центр. Вот так обстояли дела в пятницу, 18 января 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Facebook. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго, хороших выходных.
значит для вас свободная Россия?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, которой могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9540, 9840 и 11850. Свободный информационный мир. Радио Свобода.